Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Збіты спецназаўцамі моладзевы актывіст Дмітрий Пармон знаходзіцца ў шостым шпіталі Менску з пераломам ключыцы. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі не паехаў на пасяджэнне вышэйшага органу мытнага саюзу, якое планавалася на 28 траўня ў Санкт-Петербургу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў Уладзімір Баранічы. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расія і Казахстан з 1 ліпеня ўвядуць у дзеянне мытны кодэкс мытнага саюзу на двухбаковай аснове, без удзелу Беларусі. Таксама Расія і Казахстан гатовы ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю ў двухбаковым фармаце, калі Беларусь не далучыцца да дагавораў у рамках мытнага саюзу. Пра гэта заявіў сёння расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін на прэс-канферэнцыі па выніках пасяджэння вышэйшага органу мытнага саюзу ў Санкт-Петербургу.
Мы дагаварыліся с казахстанскими партнерами ввести в действие на двухсторонней основе с 1 июля текущего года таможенный кодекс таможенного союза, а также другие международные договоры, принимаемые в развитии его положений. Нами сегодня подписан соответствующий международный договор, который даст нам возможность двигаться к более глубокой интеграции, если потребуется, на двухсторонней основе.
Что до Беларуси, то Путин сказал.
Мы открыты для присоединения Беларуси ко всем соглашениям, ко всем решениям, принятым в рамках второго этапа формирования таможенного союза.
У пакистанском городе Лахор полиция вызволила обедзве мячети, на якія были здійснены узброеныя напады. Паведамляецца, што колькасць ахвяраў выбуху і перастрэлак склала па меншай меры 80 і больш за 100 чалавек параненыя. Большасць загінулых прадстаўнікі рэлігійнага цячэння Ахмадзі, сотні якіх знаходзіліся ў мячэцях, калі пачаўся напад. Загінулі таксама некалькі баевікоў, некаторыя з іх узарвалі так званыя паясы смяротнікаў. Двое нападнікаў арыштаваныя. Паліцыя працягвае пошук іх магчымых саўдзельнікаў. Адказнасць за напад узяла на сябе экстрэмісцкая групоўка, звязаная з рухам «Талібан». Паводле паведамлення ўзброеных сілаў ЗША, сёння ў Афганістане загінуў тысячны амерыканскі салдат у выніку выбуху прыдарожнай бомбы на поўдні краіны. Першы амерыканскі вайсковец загінуў на пачатку студзеня 2002 году, неўзабаве пасля таго, як ЗША пачалі вайсковую аперацыю ў Афганістане супраць «Талібану» і дзеля знішчэння лідэра «Аль-Кайды» Усамы бен Ладана. У Чэхіі сёння пачаліся парламенцкія выбары. Выбары доўжацца 2 дні, галасаванне завершыцца заўтра. Паводле апытанняў, найбольшыя шансы на перамогу ў левацэнтрысцкай сацыял-дэмакратычнай партыі, якая, аднак, не атрымае ў парламенце большасці дастатковай для фармавання ўраду аднаасобна. Йеменскае крыло Аль-Кайды выпусціла відэа, у якім абвяшчаецца новы лідар групоўкі. Саудаўскі арабіец Атман Ахмед Аль-Гамді правёў 4 гады ў турме Гуантанама пасля таго, як яго ўзялі ў палон у Афганістане. У 2006 годзе ён быў вызвалены з турмы. Відэастужка таксама пацвярджае гібель трох лідараў групоўкі ў снежні і студзені ў часе авіярэйдаў у Йемені. Белы дом паведаміў, што прэзідэнт ЗША Барак Абама сустрэнецца 9 чэрвеня ў Вашынгтоне з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Вы слухалі навіны, наступны выпуск слухайце праз гадзіну.
Вы слухайце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сергей Сідорскі не паехаў на сустрэчу прэм'ер-міністраў Расіі, Беларусі і Казахстану. Віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Сечын заявіў, што Расія пакуль не бачыць эканамічнай мэтазгоднасці ў набыцці акцый Белтрансгазу. Сям'я Курманбека Бакеева, які знайшоў прытулак у Беларусі, абвешчаная ў вышук праз Інтэрпол. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Збіты спецназаўцамі актывіст моладзі БНФ Дмітрий Пармон знаходзіцца ў шостым клінічным шпіталі Менску з пераломам ключыцы. Ягоны паплечнік Франак Вячорка, які таксама быў затрыманы разам са Змітром, сёння атрымаў заключэнне суд медэкспертаў аб збіцці. 27 травня 12 активістів молоді БНФ для ушанування пам'яті поета Максима Богдановича спробували на роварах проїхати від стели «Менск. Город-герой» до помніка поету. Акцію розогнали, трьох удільників затримали, розказує Доротея Солтан.
Дмитрий Пармонов знаходиться у отделении травматологии 6-го клинического шпиталя. Он рассказал следчему, який наведал его раницы, про обставины вчерашнего затримания. Дмитрий пригадал, что когда подъехал на ровары на место сбора удельников пробегу, то увидел там несколько незнакомых людей. Спочатку он подумал, что те будут удельничать у акции, а они раптом кинулись на Франка вечерку. Хлопца сбили с ног и потягнули у меня автобус, який подъехал по газоне и проз клюмбу. Наступным стал Дмитрий Пармон. До него кинулися пятеро людей у цивільним. Його так само збили з ног і потягнули у автомобіль, у яким уже був Франок. Змітер розповів, що відбулося в автобусі.
Мені збивали натурально кулаками вже, коли в машину закинули. Відчуваю, що вже воно побите, такі, думаю, ну, треба вже сісти. Мені скидають з кресла, каже, сиди на полу. Давай ще один удар. Потім відчуваю, що нічого мені болить тут докладно, у районі правого плеча. Покранав пальцями, відчуваю, що нічого у мене костка була, то есть недобре. Ну, кажу, у мене, здається, зламана ключиця. Ну, що ти тут гониш, там сидиш такий, давай ще раз поволтузили, що називається. Один там подорвався, каже, ну, зараз я тобі ще вуші надзяжу. Іди сюди, давай, давай сюди вуші. Ну, я так прикрився, все.
У міліції були дві докторки, яких покликали у дежурну частку. Поглядівши на рану Дмитра, докторки сказали, що справа серйозна і треба терміново викликати хуткою. Після того, як Дмитра повезли у шпиталь, Франка завели на третій поверх. Там, де його вийшов супрацовник міліції, на вигляд годов під 40. І він спитався, чому Франок не дослужил у войску по стане здоровья, а тут собрался ездить на ровары, нібито спортовец. После этого, с франковых слов, милициант почав выкручивать Франку руки и кидать его на подлогу. Сведками этому были подначалены милицианта. После этого Франка вывели из милиции. Хлопец лишит, что это было зроблено отмыслово, каб не складать протоколов, где были б зафиксованы прозвища тих, кто их затримливал. Але Франок вернулся в милицию и запотребовал дать ему накирование на снятие побоев. Говорить Франок вечерка.
Выявлены два отеки на руках и отек на ногах. Лекари схиляются, что эти отеки повстали именно в вынику побоев учора 18.30. Вчера после акции я вернулся заявить начальника РУС. Мне выписали накирование, опытали меня как шведку. Те люди, которые нас сбивали, они не являются сотрудниками милиции РУС Центрального района. Тому моя скарга будет разглядаться как збиття невідомими, невизначеними особами.
Змітер Пармон додав.
На здымках Радіо Свободи бачені гэта люди, які були якраз здиманы під час гэтай акції. І натурально, що гэта люди бачені і можна їх опознати.
Змітер Пармон і Франок Вячорка будуть настоювати, каб людей у цивільним, яких збили і самовольно забрали речі з заплечников, притягнули до кримінальної відказності. Ранейші спроби покарати спецназовців не давали плену.
Розказала Доротея Солтан. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, що у Мінську працює наш телефон автоотказник
266-39-52. Правду, інакше ніяк не можна, бо правда все рівно ніколи переможе. Каб гэта з'ява была раней, правду трэба бараніць, але кепская закаручка стаіць. Многія беларусы ўжо нават на выбары перастаюць хадзіць. Валерий Курнеевич, Борис.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Сергій Сідорський не поїхав на зустрічу прем'єр-міністра у Росії, Білорусі і Казахстану, яка планувалася на 28 травня у Санкт-Петербургу. Повідомляється, що неуділ Сідорського зв'язаний з невирішеними питаннями у митному зв'язі. Розказує Аліс Дашчинський.
Про то, что Сергей Сидорский не поедет на посяжение премьера у Беларуси, России и Казахстана в рамках Мытного союза, стало ведомо сегодня. Пресс-секретарь белорусского урада Александр Тимошенко сказал, что не в дело Сидорского с встречи связаны с наявностью разноголосия по принциповых питаниях. Представница пресс-службы российского урада подлумачила, что посяжение, тем не меньше, отбудется.
Заседание состоится, но вот относительно участия Сидорского лучше бы узнать в пресс-службе белорусского премьера. Если он не приедет, значит, будет без него. Это будет такой узкий состав.
Учора подчас встречи со студентами у Могилеве керавник Беларуси Александр Лукашенко заявил про готовность продать российцам контрольный пакет акций Белтрансгазу и Мазырского нафтоперепрацовчого заводу, коли Россия будет поставлять в Беларусь нафту и газ по внутрироссийских ценах. Сегодня же вице-премьер России Игорь Сечин заявил, что Россия покуль не бачит экономичной метазгодности у набытии Газпромом акций Белтрансгазу. Представник Газпрому Сергей Куприянов не стал комментовать пропанову Лукашенко. Эксперт российской компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин меркует, что Лукашенко вельми мощно помыляется.
В России планируется повысить внутренние тарифы на газ, чтобы сделать их равнодоходными с экспортом. И поэтому, если «Газпром» сейчас согласится на это предложение, то он получит контрольный пакет в Белтрансгазе. А через пару лет цены на российский газ для Беларуси будут такие же, как экспортные. То есть Беларусь ничего не выиграет. Она просто так отдаст контроль над своей газотранспортной компанией.
Поводле господара Крутихина, обяцянкам Лукашенко доверять нельга. И покуль нема домовленностей, треба разглядать это как политичную заяву, а не коммерцийную пропанову. Так само господар Крутихин меркует, что Газпрому не обовязково набывать акции Белтрансгазу.
Такое дело, что Лукашенко сказал, что он хотел бы и нефть получать беспошлинно. А вот к этой части заявления уже можно присмотреться. Это означает, что, вероятно, получение нефти из Венесуэлы не так выгодно, как ему хотелось бы.
Политолог Андрей Федоров отзначает, что Сергей Сидорский мог бы обмерковывать эти пропановы Лукашенко у Петербурга разом с Владимиром Путиным.
Конечно, пока что заучасно сказать, что это уже все продается. Заявы нам вот на таким уровне еще не дают уверенности в том, что процесс правда пошел. Меньшая справа, что с венесуэльским проектом не так все добро отрымливается. По-другому, не хапая, напевно, все же в Украине грошей, как выполнить те обещания, которые были даны 5 лет тому перед попередними президентскими выборами.
Политолог Андрей Федоров. Неудел Сидорского с встречи в Санкт-Петербургу связаны с захованием невырешенных питаний у мытном союзе, подлумачил пресс-секретарь белорусского премьера. Как поведомлялось ранее, 21 травня у Санкт-Петербурга на посяджении высшего органа Мытного союза баки не смогли урегулировать спречки об увоходжении у силу Мытного кодексу с 1 липня. Была достигнута домовленность на протягу 2 недель продолжить консультации на уровне экспертов. За тыдень эксперты не знайшли поразумения по всех питаниях. Тому белорусский бок полечил заучастным удел у заявленной сустреши, растлумачил Тимошенко. Нагадаю так само, что днями российская газета «Коммерсант» опубликовала выказывание вице-премьера России Игоря Шувалова, які заявил, покуль мытный звяз могут створить Россия и Казахстан, а Беларусь долучится до его, коли полечить необходным.
Ці сапраўды Беларусь можа аддаць кантрольны пакет акцыяў Белтрансгазу, як пра гэта 27 траўня заявіў Александр Лукашэнка. Ці магчыма адначасова сумяшчаць падвышэнне заробкаў і выкананне эканамічнай праграмы МВФ? Як далёка беларускія ўлады гатовы ісці ў лібералізацыі эканомікі? На гэта і іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Міхал Залескі і публіцыст Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайте экспертизу у нашей сегодняшней программе. Як вы ставитесь до того, что Лукашенко готовы продать России ключевые предприемства Белтрансгаз и НПЗ? Вот як на это питание отказали жихары Могилеву.
Отрицательно отношусь к этому. Когда ты продаешь свою промышленность, становишься зависимым той же России, нужно делать конкурентоспособную продукцию. Продать всегда можно продать все.
Деньги же не приносят ни газ и ни нефть. Деньги в основном приносят предприниматели. Вот если бы крепостили предпринимательство, было бы неважно, есть у нас газ, нет у нас газа. Предприниматели бы его купили и в той же России по тем же ценам. Это продаст, это решение его.
Я против. Пускай это все будет в Беларуси. Зачем продавать кому-то на страну другому? У нас в Беларуси самим много безработных.
Хотелось бы, чтобы это все у наших руках было. И рационально было бы, конечно, с экономической точки провести конкурс. Но тут, может, еще какие политические мотивы, не знаю.
Нормально. Глава государства вправе решать. И там же предлагают неплохую цену за пакет акций этих предприятий. Все же зависит от цены. Я думаю, если на Западе предложат такие же деньги, он тоже так поступит.
Як вы ставитесь до магчимости продать России ключевые предприятия Белтрангаз и НПЗ? Протяг опытания на улице у Могилеву про схвилину. Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Збитый спецназовцами молодевый активист Змитер Пармон находится у 6-м шпитале Менску с переломом ключицы. 27 травня роварный пробег активистов молоди БНФ для ушанования памяти Максима Богдановича был спынен спецназом. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский не поехал на посяджение высшего органа Мытного союза России, Беларуси и Казахстану, которое плановалось на 28 травня у Санкт-Петербурга. Поведомляется, что неудел Сидорского связан с невырешенными пытаниями у мытным связи. Комментуючи пропанову Александра Лукашенко об продаже контрольного пакету акций Белтрансгазу, вице-премьер России Игорь Сечин заявил, что Россия покуль не бачит экономичной мотозводности у набытти Газпромом акций Белтрансгазу. Вы слухаете Радио Свобода. Еще раз нагадаю, что подчас встречи с могилевскими студентами и выкладчиками Александр Лукашенко заявил про готовость продать России ключевые предприятия Белтрангаз и НПЗ. Як ставится до этого жыхары Могилева? Протяга пытання.
Давно к этому шло, деваться ему некуда. Мне главное, чтобы работала экономика. А что такое Лукашенко, все нормальные люди понимают. Россия, мне, в общем-то, восторга я не испытываю. Самое лучшее – это интеграция с Европой. Чего у нас нету, 12 лет или сколько, 15, мы власти потеряли, все.
Если это будет для Беларуси полезно, то я за какие-то деньги, там, какие-то инвестиции российские. Но тут как бы такой вопрос неоднозначный. Россия, она такая ненадежная страна, и поэтому как бы трудно говорить об этом. Рядовому человеку не разобраться в такой ситуации.
Очень отрицательно. Вообще могу сказать больше. То, что творится в стране, это ужас. У нас огромный долг. Мы должны МВФ и России очень много. Поэтому просто денег нету, а выборы надо как-то провести ему. Шиком зарплату поднять, пенсию перед выбором. Просто в стране нету денег.
В одни руки, конечно же, неразумно. Я думаю, что нужно искать вариантов несколько, дабы и подстраховаться, и найти более удобный вариант, что ли. А просто так вот слепо взять и в одни руки, думаю, это не совсем верно.
Я бы прежде всего начинал бы со своих предпринимателей, бизнесменов, чтобы им продавали. Как Россия продавала своим предприятиям, я думаю, они эффективнее работали. Не будет публичного, это однозначно. Кому захочет продать, тому и продаст.
Як вы ставитесь до того, что Александр Лукашенко готовы продать России ключевые предприятия Белтрангаз и НПЗ, а пытание свободы? И обмерковывать выказывание Александра Лукашенко у Могилеве мы протягнем после обвестки.
Говорить и показывая свобода. Тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Паляванне на кампанію «Кажы праўду». Мытны саюз развальваецца як савецкі. Жорсткія ноты ў размове еўразвяза з Менскам. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода, які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Глядзіце перадачу ў суботу 29 траўня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Падчас сустрэчы з магілёўскімі студэнтамі і выкладчыкамі Александр Лукашэнка чарговым разам акрэсліў сваю пазіцыю адносна падзеяў у Кіргізіі, якія прывялі да звяржэння прэзідэнта Курманбека Бакіева. Я нагадаю, что от середины красавіка Бакіеў на особистое запрошение Лукашенко находится у Беларуси и покуль не мае намеру вертаться на родину. Тем часом новое керавництво Киргизстану потребует беларусских уладов экстрадиции былого керавника. С протягом темы Игорь Корней.
Александр Лукашенко сказаў, што падчас апошняй гутаркі з Бакеевым той заявіў, што гатовы вярнуцца на радзіму, але выключна дзеля абвяшчэння рэферэндуму. Беларускі кіраўнік нагадаў, што так званы часовы ўрад хоча правесці рэферэндум, каб прыняць новую канстытуцыю краіны. Рэферэндум можа абвясціць альбо прэзідэнт, альбо парламент, але ні таго, ні другога ў Кыргызстане фактычна няма.
Ну вот представьте, былі на Иссык-Куле. Курманбек Салиевич нас прынімаў. Все как положено по-президентски, тот же Медведев, Назарбаев, все. Как он старался? Я его принял. Потому что я все равно бы так поступил, по-человечески. И я об этом не жалею сегодня. На ОДКБ после долгих дискуссий в решении было записано, что в Кыргызии произошел неконституционный переворот. Там целый клубок. И обвинять сегодня Бакиева – это беспринципно.
Ранее часовый урад Кыргызстану надруковал проект новой конституции краины, у яким обмежовываются махчимые злоуживания на высшей посаде. Прикладом президент обирается на 5 годов, при этом одна и та же особа не может выбираться на 2 термины запар. Нагадаем, што тыдзень таму Генеральная прокуратура Беларусі атрымала з Бішкеку арыгінал запыту аб экстрадыцыі Курманбека Бакіева. У ведомстве паведамілі, што ніякай новай інфармацыі адносна справы Бакіева няма. Аднак эксперты не сумняюцца, што вырашальным у гэтай гісторыі будзе слова не прокуратуры, а кіраўніка краіны. Былы суддзя Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў згадвае, што Лукашэнка неаднаразова падкрэсліваў: Бакіеў знаходзіцца ў Беларусі пад асабістай апекай прэзідэнта.
Будзе рашацца безумоўна на версіі ўсё гэта. Гэта адназначна, паскольку было ўжо раней заяўлена, што толькі он з'яўляецца гарантам усіх тых вопросов. Ну, што-то можа змяніцца.
У Кыргызстане супраць Бакіева заведзеная крымінальная справа. У прыватнасці, яму інкрымінуецца масавае забойства. Маюцца на ўвазе сутыкненні апазіцыі сілавымі структурамі 7 красавіка, якія прывялі да шматлікіх ахвяраў. У вышук праз Інтэрпол абвешчаныя сваякі і блізкія паплечнікі Бакіева, браты экс-прэзідэнта Жаныбек, Ахматбек і Каныбек, а таксама два сыны Максім і Марат. За спрыянне ў вышуку гэтых ды іншых асобаў часовы ўрад абяцае немалыя ганарары. Інфармацыя, якая можа паспрыяць нейтралізацыі былых кіраўнікоў Кыргызстану, ацэненая ў сумы ад 20 да 100 тысяч даляраў. Месца знаходжання Курманбека Бакіева ў Беларусі трымаецца ў таямніцы. Аднак ёсць звесткі, што першы час Бакіеў з сям'ёй жыў у прэзідэнцкай рэзідэнцыі ў Драздах, аднак потым яго перакінулі ў ваенны санаторый пад Лепелем. Мясцовыя жыхары кажуць пра надзвычайныя меры аховы аб'екта, які сам па сабе не мае ніякага сакрэтнага статусу.
Расказваў Ігар Карні. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, што на гэтым тыдні з калоніі быў вызвалены актывіст Маладога фронту Арцём Дубскі. Учора на сайце Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з ім. Вось фрагмент ягоных адказаў на пытанні ўдзельнікаў форуму.
Наведніку на канферэнцыі знаўца. Задаю наступнае пытанне. Вы даволі падрабязна распавядалі на прэсавай канферэнцыі пасля вызвалення пра норавы, што існуюць у калоніі. А што, па-вашаму, можна зрабіць, каб усяго гэтага пазбавіцца? Як можна рэфармаваць турэмную сістэму?
Я мяркую так, што змены ў сістэме да пакаранняў могуць адбыцца толькі тады, калі яна стане больш празрыстай. Бо на сёння большасць існуючых правоў асуджаных, ведаеце, яны, напэўна, існуюць толькі на паперы, а вось абавязкі яны безумоўна дзейнічаюць усе. Наступны момант – карупцыя сярод людзей, якія кантралююць адбыццё пакарання. Негледзячы на тое, што ўсё афармляецца як дабрачынная нейкая дапамога, для мяне трохі дзіўным выглядаюць моманты, калі, напрыклад, чалавек, які адбыў 5 год тэрміну, раптам вырашае падараваць калоніі 20 мехаў цэменту, а на наступны дзень ідзе на пазачарговую сустрэчу з роднымі, быццам бы выпадкова. Адзін асродак, які бачыцца мне барацьбы з гэтым, гэта абнародаванне, нейкае давядзенне да грамадкасці тых парушэнняў, што там адбываюцца.
Гукавы варыянт онлайн-канферэнцыі з Арцёмам Дубскім вы пачуеце ў эфіры ў нядзелю. Ну, а прачытаць на інтэрнэце можаце ўжо і цяпер.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Як мы ўжо распавядалі, Міністэрства фінансаў ЗША чарговым разам падоўжыла рашэнне аб змякчэнні санкцыяў у дачыненні да двух беларускіх прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім», адкрытага акцыянернага таварыства «Ляка Фарба» у Лідзе і «Полацак Шкловалакно». Да 30 лістапада амерыканскім грамадзянам дазволена супрацоўніцтва з гэтымі беларускімі прадпрыемствамі. У той жа час уласнасць лякафарбы і полацак шкловалакна на тэрыторыі ЗША застаецца заблакаванай згодна з распараджэннем амерыканскага ўраду. Якім чынам змякчэнне сітуацыі ўплывае на цяперашнюю працу беларускіх прадпрыемстваў? Паводле дадзеных адміністрацыі лідскай лякафарбы, прадпрыемства цяпер не пастаўляе сваю прадукцыю на рынак ЗША, распавядае Міхал Карневіч.
Сёння лідскае адкрытае акцыянернае таварыства «Лакафарба» азначае дзень хіміка і 45-годзя прадпрыемства. Дырэктар прадпрыемства Іван Сідараў на пытанне корэспандэнта «Свабоды» адказаў так.
Я нічого не магу гаварыць, потому што у мяне, к сожалению, нет времени. Сёння праздник, очень много работы, мне надо все успець да официальнай часть. Поэтому у нас все хорошо.
Без каментару пакінуў дырэктар і навіны з ЗША.
Да не поставляем мы туда, никакого влияния ні на нас не аказывает. Чисто политический шаг, вы что, не знали об этом?
Меркаванні рабочих не супадаюць з перакананасцю дырэктара.
Писать заявление, отказаться от этих акций, вот поскольку практически там на эти платили копейки вот за акции. Предприятие, короче, никто не знает, сколько прибыльно, но не прибыльно там платят зарплата ниже, чем было раньше.
Еще один рабочий додает.
Ну, всякое, знаете, ерундовина, как и везде у нас в республике.
Репортаж з лідскай лякафарбы. На прадпрыемстве «Полацак шкловалакно» працуюць 4,5 тысячы чалавек. Раней замовы для ЗША былі выгадныя калектывы, бо амерыканскім партнерам заўжды адпраўлялі самую дарагую высокатэхналагічную шклотканіну. І гэта прыносіла добрыя прыбыткі. Пра сённяшні стан рэчаў расказвае Браніслава Станкевіч.
Активист свободного профсоюза Микола Шарах каже, что до 2007-2008 году, поколь США не увели санкции у дочинения до предприемства, которые уходят у склад Белнафтахиму, у рабочих полоцах шкловолокна было более перспективу. Принамсі, что год им подвышали зарубки прикладно на $70. Однако лето средний зарубок доляра у нас той снизился, каже Микола Шарах.
До 2008 года отчувалось, что мы жили лето, але это тяжко связать цалком с американскими санкциями, этим глагольный кризис.
На думку еще одного профсоюзного активиста Виктора Стукова, администрация предприемства знарок не сгадывая про санкции США, бо это политическая справа и спокойней, как рабочие про ее не ведали.
Ни в газетах заводских, ни начальство, никто об этом не казал, что там кто-то что-то нам за санкции ввел. Не были уверены за нарушение прав человека вообще по политическому мотиву. Как у нас скажет генеральный директор, чтобы не подорожить трудовой коллектив. Зачем это? Это же политические какие-то такие тенденции. А политики у нас стараются не размывлять. Про политику нас размывляют только когда и выборы, чтобы все шли голосовать. А кто-то там что делает дренно, об этом же никто не кажет.
Я нагадаю, что в листопаде 2007 году США увели экономичные санкции у дочинения до концерту «Белнафтахим» у связи с порушением права человека в Беларуси. А у соковику 2008 поширили их на все предприемства «Белнафтахиму». У вересня 2008 у дочинении до двух акционерных товариства «Уляка Фарба» и «Полоцак Шкловолокно» Минфин США на полгоду змягчил санкции. У лютым 2009 день этого решения было подолжено до 1 червня, затем до 30 листопада. И вот днями змягчение санкций у дочинения до двух сгаданных предприемств «Белнафтахиму» было подолжено еще на полгоду.
Шановные слухачи, каждый день от аўторка до суботы на наших хвалях премьера новой серии. Успоминал Галины Рудник «Птушки перелетные».
25 червня Менск горел. Усе драўляныя хаты на ўскраіне засталіся цэлымі, а цэнтр увесь гарэў. Ніякай эвакуацыі не было. Усе мы былі пакінутыя на волю лёсу. Самыя вялікія партыйныя шышкі мелі самаходы, яны ўцеклі адразу. Наш прокурор Рабышка уцёк разам з жонкай, апрануўшыся ў жаночае адзенне і ўзяўшы з сабой суседскую казу.
Слухайте успаміны ветерана Радио Свобода Галины Рудник. У будние дни после половы 7 вечера у субботу приблизно у 18:15. Передача будет повторяться у гэты ж день праз 2 гадзіны пазней.
У сённяшняй частцы успамінаў Галина Рудник распавядзе пра лагер, у якім сядзела яе маці.
Новины сучасной медицины.
Чим старейший чоловік, тим більше його захворюванню. Займаючися темою так званих хвороб у сподорожників, науковці Женевського університету знайшли некоторі тлумачення тому, що хворий на нейкую хронічну патологію чоловік після 40 годів має, як правило, нейке паралельне хронічне захворювання, про яке він може навіть і не ведати. З узростом кількість таких сподорожників нярідко повелічується, розповідає Аліна Струве.
Як свідчать швейцарські дослідники, підставою для наукових розпрацьовок став відомий афоризм їх суайчинника, письменника Вальтера Лудіна, чому у хвороби є множний лік, а у здоров'я тільки одинковий. Поводле навуковца, частково гэта можна патлумачыць наяўнасцю паразытаў, вірусаў і інфекцій, якія жывуць у чалавечым арганізме. Так, пнеўмакокавая інфекцыя можа выклікаць запаленне не толькі лёгкіх, але і вуха, і мазгавых абалонак, што тычыцца аднаго з самых распаўсюджаных чалавечых вірусаў, віруса Эпштейна-Бар, які таксама называюць вірусам герпеса, то ён можа стаць прычынай жалезістай ліхаманкі, а таксама раку. Запаленчае захворванне мае тенденцію розповсюджуватися у одним і тим же організмі, переконані так само і дослідники Королівського коледжу у Льондоні. Вивучаючи питання, яким чином анаеробна інфекція Proteus mirabilis викликає пієлонефрит та іншу патологію нирково-мочової системи, науковці прийшли до вислови, одними нирками справа не обмежовується. Бактерія може провокувати до того ж і шерег системних аутоімунних захворювань, наприклад, ревматоїдний артрит. Тим часом американські дослідники визначили, що один і той же чоловік може одночасно хворіти як на пероденти, самая складанная форма кариеса, так и на простатит, запаление подкоренной залозы. Высветлилось, что ободва гэтае захворванне маюць агульныя индикаторы запаления у крови. Навуковцы со школы стоматологии при университете у Кливленде поведомили, что при параунании двух маркеров, с допомогой яких вымирался узровень запаления при простате и пиродонтите, высветлилось, что помеж ободвами показчиками існує непосредная совесть. Іншими словами, каже один з авторів дослідження, професор Надал Весада, у пацієнта з середньої тяжкої форми захворювання простати обов'язково були і зубні захворювання. Мужчини, які звертаються до уролога, часто не ведають, що починати треба було б зі стоматолога, каже американський дослідчик.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні події дня. Збитий спецназовцями молодівий активіст Змітер Пармон знаходиться у 6-м клінічним шпіталі Мінську. Сергій Сідорський не поїхав на зустрічу прем'єр-міністрів Росії, Білорусі і Казахстану, яка планувалася на 28 травня у Санкт-Петербургу.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Сергій Шупа. А зараз запрошаємо вас у нашу читальну залю. Птушки перельотні. Успоміни ветерана свободи Галини Рудник. Дзяцінство ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцікачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з Радыё Свабода. Чытае аўтар.
Летам 38-го году мы атрымалі не ліст, а нейкую пісульку ад мамы з просьбай прыслаць ёй тёплыя рэчы і што-небудзь з ежы. Тетя теплые речи мусила купить, бо до наших с мамой речей у нас не было доступу. А дзежи, одиное, что можно было послать, то это были баранки-сушки. Те отрымала она это все, мы николи не доведались. Еще праз некалькі месяцев мы отрымали лист от мамы, где она писала, что знаходится у лагеры сухобезводные, працуя на лесоповале. Лягер сухобезводный вспоминает Александр Солженицын у своей книги «Архипелаг ГУЛАГ». У конца листа была приписка «Не выкидайте гэты конверт». Тетя сдогадалась, разляпила конверт. На рожках его было написано «Судили тройкой 8 годов». часам деда Гончаренко отпустили з высылкі, але на Беларусь вяртацца забаранілі. А да дачкі ў Маскву, калі ласка. Не ведаю, у якіх установах тётя абівала парогі, каб деду дазволілі пераехаць у Менск. Адмаўляць не адмаўлялі, а казалі, што каб прапісацца ў Менску, трэба мець працу. Дед мой нарадзіўся ў 1865 годзе. Гэта значыць, што ў 38 годзе ён меў 73 гады. Знайшлася нават нейкая праца, але каб яе атрымаць, патрэбна была прапіска. Адным словам, просто здзекваліся. Тое, што тётя вучылася і працавала, а я была ўвесь час без дагляду, не прымалася пад увагу. Калі вам цяжка, аддайце пляменніцы ў дзіцячы прытулак, там яе дагледзяць. Двадцать першага червеня 38-го году мне споўнілася 8 гадоў. Час ісці ў школу. Але ў якую? На нашай ускраіне была адна беларуская школа. Яна мела нядобрую рэпутацыю. Будынак развальваўся, вучні хуліганы. Пешаходы пераходзілі на другі бок вуліцы, бо на галаву абавязкава нешта ляцела з гары. У цэнтры гораду, на вуліцы Кірава, каля Ленінскай бібліятэкі, тады якраз адчынілася руская школа нумар 4. Тётя туды, дзе там? І месца ўжо няма, і раён у нас неадпаведны. Цёціна сяброўка параіла схадзіць у школу яшчэ раз і сказаць, што я дачка вайскоўца. Тётя так і зрабіла, і мяне прынялі. Добра, што тады не было яшчэ кампутараў, і ніхто не мог даведацца, што майго бацьку вайскоўца ўжо год як расстралялі. Пачаўся навучальны год. Праз 3 дні настаўніца сказала, каб я ў часе перапынку прыйшла ў настаўніцкую. Далі мне нейкую кніжку і сказалі: «Чытай». А чытала я тады ўжо бегла. Тады далі другую кніжку. Прачытала без праблемаў. Настаўнікі шэптам перагаварваліся, а тады сказалі: «Заўтра прыходзь у другі клас». Аказалася, што тая другая кніжка была падручнікам 3-га класу.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры.
Школа нумар 4 была вельмі добрая. Вось толькі клясы былі вельмі вялікімі. У маім клясе было больш за 40 вучняў. У гэтай школе вучыліся і дзеці высокіх партыйцаў. Сына першага сакратара ЦК Панамарэнкі прывозілі і адвозілі аўтам. Двара пры школе амаль не было. У часе перапынка ўсе дзеці выходзілі ў шырокі, даўгі калідор. Дзяўчаты вадзілі нешта на кшталт карагодаў, гульняў. Поезд к станции подходит, машине свисток дает, Маша с поезда выходит, Гали ручку подает. Таких гульняў у нас было 5-6, и усе яны с часом обрыдли. Аднойчы у клясе з'явілася новая дзяўчынка. Давайте я вам покажу нешта новое. Это была гульня с козой. У сярэдзіне кола стояла одна дзяўчына, яна пасля нейкіх спеваў выбирала наступную. Нам гэтая гульня вельмі спадабалася. Аднак праз некалькі дзён наша настаўніца папрасіла, каб мы ў гэтую гульню больш не гулялі. Ніякага тлумачэння яна не дала. Шмат гадоў пазней, калі тётя Барбара рыхтавала цыкль беларускіх народных спеваў, я даведалася, што гэта была беларуская фальклорная песня «Го-го-го каза». Вучылася я добра, хатнія заданні рабіла вельмі хутка і на вуліцу. Дзяцей на слесарнай вуліцы было шмат, але больш старэйшых ад мяне, таму і размовы былі адпаведнымі. Да суседкі пайшоў хахаль: «Хадзі з намі, будзем падглядаць, што яны робяць». Аднойчы мне нехта сунуў кніжку «Декамерон Бакаччо». «Пачытай, вельмі цікава». Я палістала яе, нічога не зразумела, паклала яе каля свайго ложка. Да цёці прыйшлі госці. Побачили книжку и спытались: «Кто это у вас читает такое?» «Это моя книжка», — сказала я. А было мне у той час 9 годов. Здаецца, у 1939 годзе нам паведамілі, што два разы на тыдзень будуць выкладаць беларускую мову. Падчас заняткаў амаль усе рагаталі. Беларускіх дзяцей у класе амаль не было. Далей, чымся не сядзіцца ў хаце хлопчыку малому, праграма не пайшла. І хутка, вельмі хутка, выкладанне беларускай мовы спынілася. У трэцім класе усіх запісалі ў піянеры. Тётя купіла мне прыгожы шаўковы гальштук. Аднай раніцы я праспала. Пабегла ў школу, а там збіраюцца фатаграфаваць выдатнікаў. Я вучылася толькі на выдатна. І тут аказалася, што я забыла свой гальштук у хаце. Сяброўка хацела пазычыць мне свой, нельга. Была вялікая непрыемнасць. І яшчэ памятаю адзін выпадак, звязаны з піянерамі. Трэба было выбраць піянерскага важака. Кандыдат быў толькі адзін, Шурупаў, сын аднаго высокага чыноўніка ў кампартыі Менску. А я гэтага хлапца ненавідзела. Ён і вучыўся дрэнна і быў нейкі мне несімпатычны. Ну, я вырашыла, што раз мы маем выбіраць, то я яго не выберу. Аказалася, што толькі я адна была супраць. Цёцю выклікалі ў школу, а мяне са школы ледзь не выкінулі. По меры таго, як я падрастала, я ўсё вастрэй адчувала адсутнасць мамы, хаця тётя Барбара любіла мяне безмежна. Кожны раз, калі ў нас бывалі госці, а студэнты кансерваторыі народ вельмі вясёлы, я залазіла дзесьці ў куток і пачынала плакаць, бо уявляла сабе, як мая бедная, прыгожая мамачка працуе на холадзе на лесапавале. У той час я зайздросціла толькі двюм дзяўчатам – Светлане Сталіны і той дзяўчынцы, чыя маці працавала прыбіральшчыцай у менскім НКВД. Я была пэўная, што вось у іх ніколі не адбяруць маму. І толькі ў 1967 годзе, калі на захад уцякла Савецкага Саюзу дачка Сталіна Светлана, я даведалася, што яна страціла сваю маму яшчэ раней, чым я. Я тады працавала ў рускай секцыі «Радіо Свабода», і мне даручылі чытаць у эфір абедзве кніжкі Светланы Сталінай «20 пісем к другу» і «Толькі адзін год». Мяне мучыла адзінота. Ніхто мяне не праводзіў у школу, ніхто не спатыкаў, калі я вярталася дадому. Па дарозе ў школу я заўсёды заходзіла за Налі Ракоўскай. Кожны раз Наля сядзела за сталом, перад ёй яешня, смажаная на масле, а каля яе скакалі мама і бабка і ўпрошвалі, каб яна ела, а яна крыўлялася. Ад гэтага відовішча мне рабілася вельмі сумна. Я не была галодная, не. Мне просто было крыўдна, што мяне не было каму ўпрошваць. У адной кніжцы я прачытала, як нехта лёг на сырую зямлю, захварэў і памёр. Вось і я вырашыла зрабіць тое самае. У сакавіку ці красавіку 39-го году, як толькі злез снег, я лягла на траву ў нашым садзе, доўга ляжала, а пасля гэтага атрымала запаленне лёгкіх. Гарачка была больш за 40. Прыйшоў лекар, даў нейкі парашок і пайшоў, а я пачала адчуваць, што паміраю. Я проста страціла прытомнасць. Але праз некаторы час ачуняла і пачала выздараўліваць. Я ніколі нікому не прызналася, чаму я захварэла, але сорамна мне за гэты ўчынак да гэтага часу. Як бы самотна мне не было, але сваё тагачаснае жыццё я б ні за што не прамяняла на жыццё ў сіроцкім доме.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы. Музыка.
на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные події дня. Збитий спецназовцями молодевий активіст Змітер Пармон знаходиться у 6-м шпиталі Менську з переломом ключиці. 27 травня роверний пробіг активістів молоді БНФ для ушанування пам'яті Максима Богдановича був спинений спецназом. Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський не поїхав на посядження вищого органу Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, яке планувалося на 28 травня у Санкт-Петербургу. Повідомляється, що неуділ Сідорського зв'язаний з невирішеними питаннями у митним зв'язі. Коментуючи пропонову Олександра Лукашенка о продажі контрольного пакету акцій Белтрансгазу, віце-прем'єр Росії Ігор Сєчин заявив, що Росія покуль не бачить економічної метазгодності у набитті Газпромом акцій Белтрансгазу.
Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков. На черзі передача «Експертиза свободи». Ці сапраўды Беларусь може аддаць контрольны пакет акцій Белтрансгазу, як про гэта 27 травня заявіў Александр Лукашенко. Ці магчыма адначасова сумясціць падвышэнне заробку і выкананне эканамічнай праграмы МВФ? Як далёка беларускія ўлады гатовы ісці ў лібералізацыі эканомікі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Міхал Залескі і публіцыст Александр Класкоўскі. Беларусь готовая аддаць контрольны пакет акцій Белтрансгазу ў выпадку, калі цана на газ для Беларусі будзе роўная расійскай. Пра гэта заявіў прэзідэнт Беларусі, сярод іншага адказваючы на пытанні студэнтаў магілёўскіх ВНУ. Калі расіяне скажуць, што будуць па ўнутраных цэнах прадаваць газ Беларусь на роўных умовах, мы не супраць, бярыце кантрольны пакет, падкрэсліў Александр Лукашэнка і сказаў, што гэта самае тычыцца і нафтаперапрацоўчых заводаў. На вашу думку, як можна ацэніць гэтыя словы беларускага прэзідэнта? Ці сапраўды афіцыйны Менск ўжо настолькі мае патрэбу ў грошах, што гатовы прадаць заводы і Белнафтагаз? Ці гэта толькі, скажам так, фігура мовы, і калі дойдзе да рэальных дамоўленасцяў, то зноў пастануць нейкія цяжкасці, нейкія несутыкненні, і рэальна гэта не будзе прададзена? Александр, як вы лічыце?
Відавочна, канешне, што сітуацыя для беларускай улады пагаршаецца, і фактично вот эта расхваленная белорусская модель вычерпала свой ресурс. И это бачно по эволюции выказываний. Мы ж памятаем, что неколи гучало, мовляв, я не буду распродавать родиму, а теперь высветляется, что можно, але покрыще, и в принципе все упирается только в цену питания, как зараз модно казать. Некоторые экономисты уже зазначили, до речи, что белорусское керавництво тут может продешавить, потому что Россия не в забаве праз некольки годов перойдя на так званые ровно доходные кошты на газ, ну а на нафту цена и зараз, сдается, не надто адрознивается от сусветной. Тому, конечно, коли так наивно наупрост успримать гэтыя пропановы, так можно подумать, что еще белорусская влада сдалася, узняла лапки у гору. И, напевно, с политичного осяроддя знов почуются вот такие вокличи, что ага, сдае незалежность и так далее. Однако яны уже чулися и раней не один раз. Я думаю, что тут иде еще ж таки гульня у тяжких умовах, але еще ж гульня, и найперш Лукашенко тут стеля соломку под выборы. И он завжды перед выборами закидая вот такие авуды у российский бок. Так было и в 2001 годе, например, потом были великие крылды. Зараз, конечно, российцы уже наученные ранейшим досвидом и будут, я думаю, дейничать вельми чепко. Тому я не выключаю, что после выборов могут быть жесткие, как кажут у певных российских колах, такие разборки, коли российцы, олигархи переконаются, что их знов продинамили.
Да было меркаванне Александра Класкоўскага, Міхаіл Залескі. А як вы ўспрынялі гэтыя заявы Александра Лукашэнкі? Ці лічыце вы, што Беларусь сапраўды гатова ўжо прадаць і кантрольны пакет Белнафтагазу і нафтаперапрацоўчыя заводы?
Мне здаецца, што кіраўнік нашай дзяржавы гатовы зрабіць усё для того, каб надалей заставацца кіраўніком нашай дзяржавы. Таму ўсе гэтыя заявы я ўспрымаю выключна як заявы палітычныя, але эканамічным падмуркам таких словесных побудовов является то, что есть обязательство выплатить по 500 долларов каждому жадаючему, и есть обязательство кировать предприемствами и не звольнять людей. То бок есть социальные обязательства. Президент трапляя помеж молотом и наковальней. И он повинен у затрымліваць прадпрыемствы ў штатным рэжыме, то бок запоўненыя працоўныя месцы. З другога боку, грошай не хапае. Але прадпрыемствы нашы, яны сацыялістычныя застаюцца, і яны могуць працаваць толькі ў адным выпадку, калі ёсць сыравіна і ёсць работнікі. Ось і забяспечвае сыравінай на любых умовах.
Дарэчы, калі вось гаварыць пра нафтаперапрацоўчыя заводы, Міхась, ці не здаецца вам, што зараз самы, скажам, нязручны, невыгадны час іх прадаваць, калі б сапраўды да гэтага дайшло? Бо пасля таго, як расейцы сталі пастаўляць нафту з мытай, з экспартнай, мы ведаем статыстыку, што на 40% аб'ём вытворчасці ў нафтаперапрацоўчай галіне знізіўся ў Беларусі. Рынкавы кошт гэтых заводаў упаў, ці не так?
Ну, тут цяжка казаць, таму што заводы, яны ж не на год разлічаныя, яны разлічаныя на доўгія-доўгія гады. І патрэбны велізарныя грошы на падтрыманне іх у сучасным стане, ну, не толькі на сённяшні дзень у актуальным, але і на тыя гады, калі яны будуць працаваць далей. Адна акалічнасць. Другая на тое, што нашыя заводы, яны працуюць на экспарт, і яны лімітаваныя. Іхны лёс прадвызначаны тым, які попыт будзе ў Заходній Еўропе на салярку, на бензін, там, на ўсё, што яны туды прадаюць. І гэным вызначаецца вот іхны рынкавы кошт. Зараз, канешне, не самы зручны час прадаваць, таму што крызіс яшчэ далёка не скончыўся, ўсё туды-сюды хістаецца, эканоміка глабальная, і трэба прытрымліваць рэальныя актывы, то бок маёмасць, жывую маёмасць, которая працуе. Але калі вернуцца крыху да гісторыі, паглядзіце, параўнайце, за што прадалі мы наш гэны Белтрансгаз палавіну, і за што чэхі прадавалі немцам чэшскі трансгаз, пры тым, што Чэхія меншы, мела гэных трубаў. То атрымалася так, што чэхі прадалі за 7,5 мільярдаў еўра, а мы прадалі за 2,5 мільярды даляраў.
Працяг дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі.
Вы слухаеце «Радіо Свабода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркования лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз працягнем дыскусію ў перадачы «Экспертыза свабоды». Ці магчыма адначасова сумясціць падвышэнне заробкаў і выкананне эканамічнай праграмы МВФ? Як далёка беларускія ўлады гатовы ісці ў лібералізацыі эканомікі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы абмяркоўваюць эканаміст Міхал Залецкі і публіцыст Александр Класкоўскі. Беларускі кіраўнік заявіў, што нягледзячы на патрабаванні МВФ, задача падвысіць сярэдні заробак да 500 даляраў да канца гэтага году застаецца. Ён прызнаў, што ў пачатку гэтага года заробкі раслі павольна, і гэта было выклікана ў тым ліку і рэкамендацыя Міжнароднага валютнага фонду. Але разам з тым сказаў, што Беларусь зноў будзе браць крэдыты ў гэтай арганізацыі. На вашу думку, наколькі магчыма сумясціць гэтыя дзве рэчы – падвышэнне заробку і выкананне эканамічных патрабаванняў МВФ? Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
Відавочна, што ўлада тут хітруе. Гэта тая тактыка, якая адлюстроўваецца ў такі грубаватым народным выслоўі, і рыбку з'есці, і ногі не замачыць. Вось менавіта такія паводзіны, таму што, глядзіце, нейкі час таму ўрад даваў зразумець, што ён фактычна ў рэжыме нон-стоп гатовы браць наступны крэдыт стэнд-бай. Потым раптам рэзка змянілася рыторыка, ўсё, мы тут ўжо выйшлі з крызісу, нам ніякія гэтыя грошы не патрэбны, і гэтак далі. Зараз высвятляецца, што беларускі бок проста ўзяў паузу, і падчас гэтай паузы вядуцца ўсё адно перамовы з Міжнародным валютным фондам. І, дарэчы, нядаўна Крыс Джарвіс, прадстаўнік гэтай інстытуцыі, сказаў, што ўвосень мы зноў вернемся да пытання аб новым крэдыце стэнд-бай. Якраз вось пакуль гэтыя перамовы пройдуць, і пройдуць прэзідэнцкія выбары. Пад іх, я так думаю, добра напампуюць эканоміку пустымі грашыма, а потым пасля выбараў будуць вось выпраўляць гэтыя перакосы за кошт новага крэдыту МВФ. Такая вось выбрана не надта дальнабачная, не надта адказная лінія, але сапраўды, як слухаць,
слушно зауважу господар Залесский, белорусский керавник робить еще, каб заховать свое уладное статус-кво. И еще один момент. Речь у тем, что белорусское керавництво отчуло. МВФ гуляя свою гульню, и ягоная политика не надто коррелюется там с полымянными заявами, например, Европарламенту, про то, что вось кепско себе поводить белорусский режим, тут душить свободу, и не треба ему давать грошей. У выпадку Беларуси МВФ треба продемонстрировать, что у них есть поспеховая стратегия. И тому они, коли не цалком заплюшивают очи, то зауважно их приплюшивают на то, что Беларусь ведет вот такую подвойную гульню и фактично игноруя многие рекомендации МВФ.
Михаил Залесский, на вашу думку, как может протягиваться эта гульня? Маю на вазе все-таки некоторые речи белорусский бок вымушены робить, некоторые вымушены только обещать, але не выконывать и оттягивать их выконание. Ну, вот, например, агентство приватизации было створено. Это было дякуючи намаганням МВФ. Какие еще, по-вашему, речи удастся дотримать до выборов, каб одночасово и потребования МВФ выконать, и одночасово подвысить заработок до 500 доляров?
Справа в том, что разбирать слова нашего проводера, это то же самое, что нитки разблитывать клубок який-нибудь. Надто хитриков так много, что и концов не знайдешь. Ну, поглядите, зарплата, мовляв, была такая малая, бо мы выконывали потребования МВФ. И она была такая малая, потому что заводы стояли. Ах, мы створили вот тое, мы створили щое. Я про пановы по инвестиционным и приватизационным агентствам писал в 1990 году. Потягнули годов 20, потом почали робить. Так само все потребования МВФ, и они выконываются в первую чергу майстрами работы на показчик. У нас таких специалистов от района до Саумина хапая. Показать, как оно все хорошо робится. И тому варто глядеть, конечно, не на то, какие правовые заявки мы робим, альбо навод примаем некие правовые акты в Украине, а то, каким чином идет правоприменение. Но накольки эта ситуация реальная, супадая с номинальной, покуль что она еще супадая мало.
Еще один аспект, который закрывал Александр Лукашенко под час этого выступа, это либерализация экономики, которая тесно связана с теми питаниями, которые мы уже обмерковываем в нашей передаче. Он снова довольно решуче выказался про то, что либерализация потребна, и про те кроки, которые белорусские улады еще собираются делать. Александр, на вашу думку, как можно оценить соправдную схильность белорусского керавництва до либерализации экономики? Те соправдные и вот опошние подеи дают подставы стержать, что керавництво в значной ступени доспело до этого, и мы бачим, что ходят некие проекты довольно радикальных решений на этот конт. Те вы больше схильны до пессимистичного погляду, что все это робится переважно для того ж замежного споживца, и реальной либерализации не будет, а будет некое такое частковое облегчение, якое не кране экономичную сутность сегодняшней экономики.
По-первых, я хочу одразу подкреслить, что соправдная либерализация это не то, что рай некий наступая и всего шмат по примальных коштах, а соправдная либерализация это и беспрацовье, и социальное расслоение, и зрозумело, что у год выборов, но во всяким разе, у лады не пойдет на такие радикальные кроки. Коли ж брать более отдаленную перспективу, то соправды тут такое змушенное просветление, это то, что называется не прошло и 20 годов. Бачите, вот на то, что неколи распрацовывал господар Залесский в 90-м годе, зараз, как шакеру под лавой, знайшли белорусские улады, пиарят и показывают, какие они рыночники. Тому у правнании с теми часами, коли керавник державы, памятаете, откручивал назад там цены, МВФ называл жульем, конечно, тут пэлная эволюция есть. И не просто у галине риторики, але примаются пэлные законодавчие акты. И, до речи, вот вельми показальный у гэтым сэнсе будя директива номер 4, якая неузабаве повинна з'явиться, и тут такие проекты уже у сетеве вельми революционные нібыта. Але побачим, что будет у вынику на выходе, и потом, ведаете, у самим гэтым вось подыходе, директивная либерализация, есть такая системная загана, тому что не варто чакать, что белорусский режим, вось он комплексный, последовно будет ажыццяўляць гэтые речи, тому что ментальность у яго, конечно, іншая, и сама специфика белорусского режима такая, природа политичная у него такая, что он еще одно грубо говоря, будет совать свои руки, куда не треба сглядишь экономичных законов. Тому процесс будет такой суторговый, непоследовный. Ну, инша речь, что и кропля, конечно, камень точить.
Михайло, на вашу думку, насколько далеко готовы пойти официальный Минск на либерализацию экономических отношений у передвыборщих под крестным год?
Я был на одной дискуссии, и там присутствовали представники улады. И один такой представник, и он как сорвался, забылся, где находится. И вельми просто сказал: слухайте, мой дед сказал, что в голодный год добрый господар завсёды собаку с ланцуга спускает. На холеру его кормить, коли он сам себе знойде. Вот и вся либерализация. Як ты тоталитарно керуешь, и ты всем батька такую маску на себе надел, то ты мусишь всех кормить своих детей. А як нема чего кормить, то ты кажешь: дети, я вам даю махчимость самим еще робить. Нема экономичной свободы, а все остальное – это камуфляж.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». В дискуссии брали удел экономист Михаил Залесский и публицист Александр Класковский. Вел передачу Виталий Цыганков.